«Но вы попытаетесь доказать, не так ли?» — сказала она. «Ведь Адам Делглиш ни за что не потерпит неудачи. Вы попытаетесь доказать, чего бы это ни стоило вам или кому-то другому, и в конце концов у вас есть шанс. Разумеется, мало надежды отыскать следы шин под деревьями. Огонь, колеса пожарной машины, топтание людей наверняка уже уничтожили все следы на почве. Но вы же непременно обследуете внутренность машины, особенно плед. Не пренебрегайте пледом, инспектор. На нем могут быть волокна от одежды и, может быть, даже волосы. Но ведь это неудивительно. Мисс Брамфорд часто ездила со мной. Плед, в общем-то, принадлежит ей. Может, он весь в ее волосах. А как насчет улик в моей квартире? Если я несла ее труп вниз по этой узкой черной лестнице, то тогда наверняка должны быть следы на стенах от задевавших о них туфель. Если только, конечно, та женщина, которая убила Брамфорд, не оказалась достаточно сообразительной, чтобы снять с нее туфли и нести их отдельно, перекинув, возможно, на шнурках вокруг шеи. Их нельзя оставить в квартире. Вы могли бы проверить, какой размер туфель носила Брамфорд? Да ведь кто-нибудь из Найтингейла мог бы сказать вам. Мы здесь почти все друг про друга знаем. И ведь ни одна женщина не пошла бы босиком через парк, даже собравшись умирать. А другие улики в квартире? Если я убила ее, разве не должен здесь быть шприц, пузырек с таблетками или что-то еще, что указывало бы на то, каким образом я это сделала? Но в ее аптечке, так же, как и в моей, имеется только запас аспирина и снотворного. Допустим, я дала ей снотворное, или просто оглушила ее чем-то, или задушила. Любой способ хорош, если не оставляет следов. Как же вы можете доказать, от чего она умерла, если для вскрытия имеется лишь несколько обгорелых костей? А кроме этого, есть еще посмертная записка. Записка, написанная ее собственным почерком и раскрывающая факты, которые могли быть известны только убийце Пирс и Феллен. Вы можете думать что угодно, инспектор. Но неужели вы хотите сказать, что коронер не удовлетворится тем, что Этель Брамфорд сознательно написала свое признание перед самосожжением? Делглиш понимал, что не может больше оставаться в вертикальном положении. Ему теперь приходилось бороться не только со слабостью, но и с тошнотой. Рука, опиравшаяся о каменную полку, была холоднее мрамора и скользкой от пота. А сам мрамор стал мягким и податливым, как воск. Рана начала мучительно пульсировать, а тупая головная боль, которая до сих пор ощущалась лишь чуть более, чем легкое недомогание, стала нарастать и сосредоточиваться где-то за левым глазом, вонзаясь туда своим острием. Упасть в обморок к ногам Мэри Тейлор было бы неизгладимым из памяти унижением. Он протянул руку и нащупал спинку ближайшего стула, очень осторожно опустился на него. Ее голос доносился словно бы издалека, но, по крайней мере, он слышал слова и знал, что его собственный голос пока еще тверд. «Предположим, я бы сказала вам, — продолжала она, — что смогла договориться со Стивеном Кортни Бриггзом, и что кроме нас троих никто никогда не узнает про Фельдзенхайм. Согласились бы вы тогда не упоминать о моем прошлом в своем отчете, чтобы не получилось хотя бы так, что те девочки погибли напрасно? Для этой больницы важно, чтобы я оставалась главной сестрой. Я не прошу вас о снисхождении, не о себе забочусь. Вы никогда не докажете, что я убила Этель Брамфорд. Попытайтесь это сделать, и вы станете посмешищем. Неужели вы этого хотите? Разве не более разумно и мужественно будет забыть, что этот разговор вообще имел место? Принять признание Брамфорд за истину, а это так и есть, и закрыть дело?» «Это невозможно», — ответил он. «Ваше прошлое является частью свидетельства. Я не могу скрыть свидетельства или опустить важные факты из своего отчета лишь потому, что они мне не нравятся. Если бы я хоть раз пошел на это, мне пришлось бы отказаться от работы. Не просто от данного расследования, а от работы вообще, навсегда. А вы, конечно, не могли бы этого сделать. Кем был бы такой человек, как вы, без своей работы, именно этой работы, простым смертным, уязвимым, как все мы? Вам, наверное, даже пришлось бы начать жить и чувствовать, как обыкновенный человек. Этим вам меня не разжалобить, не надо унижаться. Существуют правила, инструкции, присяга. Без них невозможно работать в полиции. Без них нельзя было бы обезопасить Этель Брамфорд, обезопасить вас, обезопасить Ирмгард Гробел. И поэтому вы отказываетесь помочь мне? Не только. Просто не хочу. По крайней мере, честно признаетесь, — грустно сказала она. И вас не мучают сомнения? Конечно, мучают. Я не столь уж самоуверен. Сомнения всегда имеются. Это была правда, но то были сомнения интеллектуального и философского характера. Они не причиняли боль, не преследовали его. Прошло уже много лет с тех пор, как они не давали ему заснуть по ночам. Но существует правило, не так ли, инструкции, присяга, наконец. Ими очень удобно прикрываться, когда начинают одолевать сомнения. Я знаю, сама когда-то ими прикрывалась. В конце концов, мы с вами очень похожи. Адам Делглиш. Она взяла со спинки дивана свою накидку и набросила ее на плечи, подошла и, улыбаясь, встала перед Делглишем, но, заметив его слабость, протянула ему руки и помогла подняться. Так они стояли лицом к лицу. Вдруг раздался звонок в дверь, и почти в ту же секунду резко и настойчиво затрезвонил телефон. Для них обоих начался рабочий день. Глава 9. Летний эпилог. Звонок застал его в начале 10 утра, и Делглиш, выйдя из Скотланд-Ярда, пересек улицу Виктории, над которой нависла утренняя дымка, предвещавшая еще один жаркий августовский день. По адресу Делглиш без труда нашел дом. Большое здание красного кирпича, расположенное между улицей Виктории и Хорсфери-Роуд, не то чтобы убогое, но наводящее тоску своим унылым видом, представляло собой примитивный прямоугольник, фасад которого выделялся скупыми прорезями окон. Лифта не было, и никого не встретив на своем пути, Делглиш поднялся на верхний этаж, пройдя 3 марша, покрытых линолеумом ступеней. На лестничной площадке стоял кисловатый запах пота. Перед дверью квартиры необъятно толстая пожилая женщина в цветастом фартуке гнусавым голосом что-то бубнило дежурному полицейскому. Стоило Делглишу приблизиться, как нескончаемый поток жалоб и обвинений переключился на него. «Что скажет мистер Голдстайн? Ей ведь нельзя было сдавать под наем комнату. Она сделала это только чтобы помочь даме. А теперь на тебе. Совсем люди без понятия стали». Ни слова не говоря, он прошел мимо нее в комнату. Квадратная душная коробка, пропитанная запахом полироля и заставленная громоздкой мебелью, которая считалась очень престижной лет 10-15 назад. Хотя окно было открыто и тюлевые занавески отдернуты, воздуха не хватало. Казалось, его весь поглотили судебно-медицинский эксперт и дежурный полицейский, оба довольно крупные мужчины. Предстояло осмотреть еще один труп, только на сей раз это не входило в его обязанности. Ему нужно было лишь мельком, как бы сверяясь с памятью, взглянуть на коченеющее тело, лежащее на кровати. При этом он отметил с каким-то отстраненным интересом, что ее левая рука свисает с кровати, длинные пальцы скрючились, а шприц для подкожных инъекций все еще торчит в предплечье, этакое металлическое насекомое с ядовитым хоботком, глубоко вонзенным в мягкую плоть. Смерть еще не лишила ее своеобразного обаяния, пока еще не лишила, но довольно скоро это произойдет со всей безобразной унизительностью разложения. Судебно-медицинский эксперт, обливаясь потом, хоть и был без пиджака, говорил что-то извиняющимся тоном. Отвернувшись от кровати, Делглиш разобрал слова. «И раз новый Скотланд-Ярд находится так близко отсюда, а второе письмо адресовано лично вам», — эксперт замялся в нерешительности, — «она сделала себе инъекцию эвипана. Первая записка не оставляет сомнений. Это совершенно ясный случай самоубийства. Поэтому-то полицейский не хотел звонить вам. Считал, что вам незачем приходить, только лишний труд. В общем-то, здесь ничего интересного». «Я рад, что вы все-таки позвонили», — сказал Делглиш. «И для меня это не составило труда». 2 белых конверта, один запечатанный и адресованный ему, другой незапечатанный, был написан любому заинтересованному лицу. «Может, она усмехнулась, написав эту фразу», — подумал он. Под взглядами врача и полицейского Делглиш развернул письмо. Оно было написано совершенно твердым, четким, заостренным почерком. Он вдруг с некоторым удивлением подумал, что впервые видит ее почерк. «Вам, конечно, не поверят, но вы были правы. Это я убила Этель Брамфетт. Убила впервые в жизни. И для меня важно, чтобы вы знали это. Я сделала ей укол эвипана так же, как вскоре сделаю себе. Она думала, что я ввожу ей успокоительное. Доверчивая бедняжка Брамфетт. Из моих рук она бы запросто приняла и никотин, и тоже ни минуты не сомневалась бы. Я надеялась, что смогу жить, принося какую-то пользу. Этого не получилось. А у меня не тот характер, чтобы примириться с неудачей. О сделанном не жалею. Так было лучше для больницы, для нее и для меня. И меня не могло удержать то, что Адам Делглиш смотрит на свою работу как на воплощение основ нравственности.